«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы. Цена революции» ведет передачу Михаил Соколов, а гость наш профессор, доктор исторических наук Ярослав Леонтьев. Мы поговорим о социалистах в 1919 году, о линии ни Ленин, ни Колчак, ну и о тех, кто, так сказать, вел другую совершенно линию, боролся с советской властью, с оружием в руках или с бомбами. Ярослав, добрый вечер. Ну, во-первых, давайте в общем плане, так сказать, скажем, объясним, в каком положении оказались к началу 19 года оппозиционные большевикам социалистические партии. Все-таки их было достаточно много, и партия социалистов-революционеров, и левых социалистов-революционеров, и меньшевики, ну, вот как-то обзорно.
Ну, обзорно трудно, на самом деле, Михаил, потому что очень разнопланово все было, дифференцировано, я бы даже сказал бы. Если, с одной стороны, помните, наш последний эфир, мы говорили о массовых арестах левых эсеров, о такой зачистке. Спиридонова была арестована, процесс потом над ней был, как раз в феврале в Московском революционном трибунале была приговорена к изоляции и к санаторному лечению, в то же время направлена якобы на санаторное лечение, на самом деле в очень противных условиях, так мягко говоря, сидела в Кремле. Ей комнатушку маленькую рядом в казарменном помещении, прямо там, где вот курсанты пулеметных курсов находились, будущие кремлевцы, да, выделили. Ну, в итоге она бежала. Бежала с помощью одного из охранников. Там и курсанты ей стали помогать, как бы прочувствовались и стали симпатизировать. Один курсант, точнее, чекист. Один из чекистов по фамилии Малахов в ночь с 1 на 2 апреля 19 года вывел ее из Кремля. Спиридонова перешла на нелегальное положение. Уехала сначала в Казанскую губернию. Вот занималась подпольем. То есть, таким образом, левые эсеры были репрессированы. С другой стороны, наоборот. Да, и меньшевики. Потом следующая волна арестов прокатилась по меньшевикам, кат такой в марте 19 года, левый совет февраль, по меньшевикам массовые аресты прошли в марте.
Это было... А формально они были запрещены, левые эсеры, меньшевики, вот каким-то решением там съезда советов или там в ЦИКа?
Нет, формально еще они, конечно, запрещены не были. Точнее, как, с левыми эсерами гораздо более хитрая механика была. То есть, это еще тогда же принималось, еще летом 18 года, что те левые эсеры, которые солидарны с позицией ЦК вот в событиях 6 июля, они из советов удаляются, вот, всячески изолируются, но формально запрещены они все-таки не были. Вот, а другие, как бы, лоялисты настроенные оставались, вот они свои партии там строили, народников, коммунистов, революционного коммунизма, о чем, наверное, сегодня еще вспомним, вот об этой второй, особенно партии революционного коммунизма. Раскол к этому времени произошел на Украине среди левых эсеров, одна часть тоже была лоялистки настроенная, борбисты, вот так называемые борбисты, не путать с
Просоветские, собственно.
Просоветские, но не путать с борьбистами, которые были именно тоже просоветские, но они были выходцами из украинских национальных эсеров, а борбисты это были комитеты, которые относились к общей российской партии левых эсеров, но на Украине. Вот, но была и другая часть, там тоже активистов, которая перешла сразу на позиции вооруженной борьбы, там с Махно они активно начали сотрудничать, я думаю, мы тоже сейчас разовьем эту тему дальше, но пока я продолжу свой обзор. А меньшевиков же начали арестовывать по подозрению, так же, как и левых эсеров, в организации забастовок, очень серьезных забастовок, вот на Путиловском заводе серьезные забастовки проходили, на тульских заводах, а там как раз меньшевиков в этом обвиняли, в ряде других мест.
У них же была своя газета легальная, по-моему, «Всегда вперед» называлась.
По-разному, она название меняла, да, ну, общая база названия «Вперед», да, названия как раз варьировались, так же, вот как «Правда», «Окопная правда», «Солдатская правда», да, в 17 году у большевиков, и у левых левых эсеров, у правых эсеров, тут тоже варьировались над названия газет в этих случаях. Вот интересный как раз вопрос с так называемыми правыми эсерами. Вы знаете, что я крайне не люблю это слово.
Ну, что... основная часть эсеровской партии,
да,
скажем так.
Ортодоксальные эсеры я предпочитаю, потому что правые тоже были, но они составляли очень незначительное меньшинство, которое действительно выступали постоянно за вооруженную борьбу с большевиками, за сотрудничество с белыми правительствами, с разнообразными.
Ну, в частности, парижская группа эсеров.
Ну, в Париже, да, это уже из эмигры. Ну, более сложно здесь с позиции лично Авксентьева, как раз его же выслали, его выслал Колчак, да.
Но... Фундаминский.
Да, было. Всегда все-таки были какие-то элементы, которые были настроены именно на сотрудничество с белогвардейцами, да, с белым движением. Таких было все-таки меньшинство. Основная часть партии заняла... Она была легализована неожиданно, в отличие от левых эсеров и меньшевиков. В то время, когда их арестовывали, ПСР вдруг легализовали как раз тоже в феврале 2019 года.
А что случилось с большевиками? Почему они так как-то решили
это вдруг легализовать? Это было обусловлено позицией их переговоров как раз после того, как Колчак устроил такую зачистку учредиловцев, да, после того, как были части, которые сражались раньше в народной армии, были влиты в состав его армии, там часть людей была арестована тоже, или отрешена от командных должностей, вот, и так называемая уфимская делегация, то есть группа инициативная, там были члены ЦК, тоже ПСР, в Уфе начали переговоры с Ревкомом, вот, о совместных антиколчаковских действиях. И вот это как раз послужило поводом для легализации, или даже было разрешено ортодоксальным эсерам издавать тоже свою газету «Дело народа в Москве», центральный орган партии. Но ненадолго. Это была так называемая легализация, была очень недолгой, потому что все-таки основная масса ЦК еще не вынесла свое решение. Да, была по-прежнему эта инициативная группа, которая выступала за совместный революционный фронт с большевиками.
Это вот Вольский, да, вот один из лидеров Комуча.
Вольский, председатель, бывший председатель Комуча, да, и несколько его весьма уважаемых в партии соратников, Ракитников, один из старейших членов в партии, очень известный аграрный теоретик Николай Шмелев, Константин Боревой, под редакцией которого начала выходить газета, потом ставшая журналом «Народ». И их стали эту группу впоследствии называть «Народовцы». Вот именно по названию этого печатного органа их. А решение же о том, как вести себя по отношению к большевикам, принимал 9-й совет партии.
То есть фактически съезд.
Фактически съезд, который собрался в полулегальных условиях, то есть большевики специально, так сказать, его не накрывали. Это июнь 2019 года, и совет вынес решение по-прежнему находиться в оппозиции к большевикам, то есть вести с ними политическую борьбу, но не вооруженную. Вот это тоже важно. В то же время совет предосудительно отнесся вот к этой инициативной группе, которая выступала за то, чтобы мобилизовать эсеров, мобилизовывать в Красную армию и так далее. Но были и другие интересные тоже группировки. Конечно, наверное, надо поговорить об анархистах.
Ну вот еще, кстати говоря, по поводу политической ситуации в этот момент. Я правильно понимаю, что вот эти все попытки договориться с большевиками, а большевиков как-то смягчить свою репрессивную политику по отношению к социалистическим партиям, они были продиктованы тем, что достаточно успешно начались наступления сначала Колчака весной, потом Деникина. И, собственно, вот это маневрирование Ленина и его товарищей, оно было, так сказать, продиктовано не какой-то доброжелательностью по отношению к политическим конкурентам, хотя и вроде бы на одном поле, а боязнью, собственно, поражения.
вне всякого сомнения, так как действительно, вот, легализация СССР была, как только что было сказано, уже непосредственно вытекала из их сотрудничества, части из них с большевиками на Колчаковском фронте, а в разгар действительно летнего и в начале осени бурного наступления вооруженных сил Юга России, опять же, произошли очень интересные переговоры, о которых, я думаю, мы сейчас и поговорим. Но позвольте, я еще все-таки коснусь вопроса об анархистах, чтобы нам тоже...
чтобы у нас полный спектр был.
Совершенно верно. И еще одно из небольших группировок, но в это время тоже активно включившиеся и ставшие даже каким-то двигателем в некоторых процессах. Я имею в виду Союз эсеров-максималистов, а та революционная группировка, о которой вы некогда ее дореволюционной истории беседовали с моим коллегой Григорием Каном. В данном случае Союз максималистов, он остался легальным после ареста левых эсеров. И в нем не было, у руководства эсеров-максималистов, не было единства, за кем пойти. Одна часть говорила, что необходима тоже политическая, идейная борьба с большевиками и поддержка репрессируемых левых эсеров. Другая часть была настроена тоже лоялистски. И интересным образом, кстати, ее возглавлял, знаете кто, родной дед Натальи Дмитриевны Солженицыной, такой Фердинанд Светлов был, их называли светловцы, а их оппонентов по имени другого лидера и теоретика эсеров-максималистов Григория Нестроева называли нестроевцы. Так вот, у них даже тоже произошел раскол в конечном итоге. Часть максималистов отказалась от приставки СР. Они просто теперь назывались не социал-революционерами-максималистами, а просто Союзом максималистов. Ну вот. И что касается анархистов. В это время на Украине, хотя она зародилась формально в Курске, еще осенью 18 года прошла конференция Курская, но первый съезд уже прошел действительно на Украине. Интересная появляется организация, которая выступала, исповедовала концепцию единого анархизма, то есть урегулирования каких-то трений и споров на время революции, по крайней мере, и гражданской войны между вот анархо-коммунистами, анархо-синдикалистами, какими-то анархистами-индивидуалистами. Конфедерация анархистских организаций Украины НАБАТ. Набатовцы их называли на сленге, и вот набатовцы, они потом станут очень важным идеологическим наполнением махновского движения, но скорее на следующем этапе, потому что вот в этот момент весной еще 19-го года я называю этот период махновского движения скорее левоэсеровским.
А почему?
Потому что в окружении Нестора Ивановича оказалось действительно немало тех активистов левых эсеров, как из России, так и украинских, непосредственно местных, которые были противниками большевиков. Они активно проявляли себя на съезды Гуляйпольского района, даже председательствовали порой на съездах, как один из местных левых эсеров Чернокнижный. Затем один из этих левых эсеров с Кубани, прибывший казачий офицер Яков Озеров, стал начальником штаба у Махно. Махно в это время был комбригом, да, в Красной армии. Соответственно, оперативный штаб возглавил другой левый эсер, Таганрога Родионов. И вообще в окружении в штабе Махно мы видим немало левых эсеров, прибывших из разных мест, в том числе из Петрограда, из Москвы, но и из других мест. Между прочим, в Гуляйполе тоже скрылся в итоге и соратник Блюмкина по убийству графа Мирбаха Николай Андреев. Он даже и умрет в Гуляйполе от тифа, правда, не от пули. И тут происходит такая вещь, как объявление всего махновского движения вне закона. прибывает Троцкий на Украину, председатель Реввоенсовета, как раз для организации противодействия Деникинскому наступлению. Это совпало с тем, что 31 мая, последний день весенний, Гуляйпольский исполком объявил о созыве 4-го съезда, районного съезда вольных советов, как именовали это махновцы. И Троцкий немедленно объявил намечавшийся съезд, объявил вне закона. Объявил запрет и объявил о предании делегатов съезда рефтрибуналу 14-й украинской армии, которую возглавлял Ворошилов. Кстати, по странному стечению обстоятельств, как раз в этот момент, когда Троцкий объявляет об этом, сам Махно находился вместе с Ворошиловым в одном бронепоезде на станции в 20 верстах от Гуляйполя, совместно руководя военными действиями, но, почуяв недоброе, он покинул свое место пребывания. А другие махновцы, члены его штаба, оказались в руках как раз у Ворошилова, у чекистов, были преданы как раз рефтрибуналу, и вот начальник штаба махновского движения Яков Озеров и другие махновцы, из которых 5 из 7 были левыми эсерами. Что вот почему я называю, к вопросу, почему левоэсерским периодом я называю.
Они были расстреляны. Расстреляли, да?
Да, совершенно верно. Они были расстреляны в Харькове. Были расстреляны.
Да, вот так вот большевики себе союзников завоевывали расстрелами. Ну, а о переговорах все-таки вот обещали рассказать. Что были за переговоры советских лидеров с представителями социалистов?
Каких советских лидеров?
Ну, я так понимаю, там Каменев, по-моему, участвовал, если я не ошибаюсь, там, о легализации социалистических партий.
Ну, это произошло немножко позже, да, потому что ситуация была неуравновешена еще и в начале лета 19-го года. Если, то есть мы возвращаемся в Москву?
Да, да. Сейчас
хорошо.
В Москву.
Тогда нужно упомянуть все-таки о таком событии. Помните, мы тоже в одной из последних передач я рассказывал о Всероссийской Федерации анархистской молодежи. Uh-huh. Вот к этому времени она уже окончательно сложилась, действительно, в крупную структуру, имела множество уже ячеек и множество филиалов в самых разных местах и по России, и по Украине. Они намечали на конец июня или на начало июля, они намечали съезд. Первый учредительный съезд вот этого анархомола, анархистского молодежного союза. Да? Вот, в итоге делегаты съехались, к ним пришли чекисты, нагрянули и всех арестовали. То есть вот такой эпизод тоже мы давайте зафиксируем, потому что обе эти истории, и расстрел махновского штаба, и арест съезда анархистской молодежи, поможет нам понять, как разворачивалась и Всероссийская организация анархистов подполья. Угу. Если же вернуться к вашему вопросу о переговорах, то действительно, сначала удалось из тюрьмы выйти такому крупному левому эсеру, известному и на международной сцене, путем его каких-то личных переговоров с Дзержинским. К сожалению, у нас нет в руках более подробных документов, но есть в различных делопроизводственных документах Оргбюро, ЦК РКПБ, Политбюро, которые хранятся в РГСПИ, в Российском государственном архиве социально-политической истории, есть фиксации по датам, что Дзержинский ходатайствует об освобождении Штейнберга, например. Штейнберга освобождают. Далее, в одном из протоколов тоже по Политбюро я нашел упоминание о том, что по ходатайству Ленина была выпущена известная левая эсерка Ирина Каховская. Почему? Вот как раз во втором случае это относится к вашему предыдущему тоже вопросу. Каховская была нужна, чтобы организовать боевую группу, которая поехала охотиться за Деникиным. То есть ей успешно удалось, как знают радиослушатели, организовать и провести теракт против командующего германскими оккупационными войсками на Украине, да, в июле 18 года. Теперь группа Каховской ориентирована на Деникина, ее освободили. Дальше уже Штейнберг начинает эти переговоры с Каменевым, действительно, и официальная делегация левых эсеров встречается с переговорщиками из Оргбюро ЦК РКПБ. Первая такая встреча происходит 12 августа 2019 года. И вот Штейнберг предлагает, ему разрешают, его снабжают, да, мандатом на посещение тюрем. Он параллельно ведет там переговоры тоже с арестованными вот левыми эсерами, с членами ЦК. И они формулируют в итоге определенные тезисы, что они тоже готовы отказаться от вооруженной борьбы с большевиками, что ввиду крайнего напряжения вот на внешнем фронте они готовы двинуть, тоже провести мобилизацию партийную и на Деникинский фронт, влиться в ряды Красной армии, но при этом они не отказываются от своих лозунгов, от идейной борьбы с большевиками, от политической борьбы.
А в чем отличие? Вот, кстати, очень важно, наверное, подчеркнуть, каковы претензии там, тех же левых эсеров и других социалистических партий к большевикам. То есть, с одной стороны, они их считают тоже социалистами, но с чем не согласны?
Ну, нужно вспомнить тот лозунг, который выдвинули те же левые эсеры еще в конце 18-го года. «Долой комиссара державия». То есть вместо самодержавия теперь в стране засилие бюрократическое вот, комиссаров. Не просто засилие, они вообще как бы правят бал там повсеместно, да, и ЧК, естественно, они выступали против чрезвычайщины, против особенно бессудных приговоров, внесудебных расправ.
То есть, да, фактически вот. Они призывали ВЧК Дзержинского распустить, уничтожить. Или как-то по-другому.
И не только ВЧК. Они даже выступали и предлагали распустить и сам Совнарком, потому что считали, что эта централизация тоже вредит делу федералистскому. Они же были, мы тоже об этом не раз говорили, убежденные принципиальные федералисты. Вот. Поэтому сам Совнарком не давал им спать спокойно. Они предлагали еще в июле 2018 года передать власть в ЦИК вот, съездом Советов и упразднить Совнарком как таковой.
А какова позиция была по поводу все-таки учредительного собрания? Вот, я так понимаю, что она была различная. Левые эсеры участвовали в разгоне учредительного собрания, там меньшевики, кажется, этот лозунг вернуться к учредительному собранию, тому, которое было где-то сняли к 19-му году. А что там у левых, у других левых было? Как-то они все больше за советы были все-таки, за демократические?
Нет, по-разному, если говорить об эсерах в целом, то они по-прежнему исповедовали народовластие. А народовластие подразумевало вот, и созыв учредительного собрания. Вот, хотя,
Но созыв в каком виде? Который был избран в 17-м году или заново?
Не вполне точно понятно, но вот сам лозунг народовластия подразумевал. То есть вот такой... такой промежуточный вот демократический орган. Что касается вот даже эсеровских меньшевиков, вот группа «Народ», то они отказались от лозунга «народовластия», заменив его лозунгом «трудовластия». То есть, по сути дела, встав на позицию такой трудовой республики, вот то, за что активно, например, ратовали эсеры-максималисты с самого начала. Это их был лозунг трудовой республики. И вот эсеровские меньшинство вместе с левыми эсерами, вместе с эсерами-максималистами, они тоже выступали за советскую власть, но за истинную советскую власть. И первыми...
А что значит истинная советская
власть? Вот они как раз говорили, что большевики полностью отошли от лозунгов и заветов Октябрьской революции «Вся власть советам». И именно они, эти группировки, и начали тогда ставить вопрос таким образом, ребром. Власть советам, а не партиям.
Угу. То есть, свободные выборы в советы.
Свободные выборы в советы. Вот, критика диктатуры партийной и диктатуры вообще меньшинства. здесь для них это было принципиальным.
Ну что ж, и вот как все-таки продвинулись эти переговоры с Львом Каменевым, собственно?
К переговорам я предлагаю сейчас еще вернуться, но чтобы не упустить нам из общего обзора еще один важный переговорный процесс, но на другом немножко поле. На внутреннем поле народников. Дело в том, что тогда же, параллельно с переговорами Штейнберга с Каменевым, в середине августа начались такие консультативные переговоры в Москве между, загибаем пальцы, партией революционного коммунизма, отколом от левых эсеров, да, приехавшими с Украины борьбистами, как раз обеими крыльями максималистов, и эсеры-максималисты, и просто максималисты. И вот в качестве наблюдателей были представители группы «Народ», «Вольский ракитников». Начались трения между ними, как относиться, опять же, к диктатуре большевиков, и признаем, вообще мы отрицаем полностью вооруженную борьбу или нет. Вот борьбисты, например, прибывшие с Украины, заявили, хотя там они сражались в одних рядах с Красной Армией и входили во всеукраинский ревком. Но тут в Москве они заявили, что мы не такие вегетарианцы по отношению к большевикам, и в случае чего там, то есть они подчеркнули, что могут и поддержать и какие-то восстания антибольшевистские, ту же позицию, по сути дела, отстаивал вот лидер эсеров-максималистов вот Нестроев, вот и его крыло, такие радикальные максималисты, вот, и лояльно настроенные к большевикам лидер партии революционного коммунизма Устинов просто был вынужден покинуть это совещание. Пошло не по его плану, хотя совещание созывал он. И поэтому большевики разрешили и отнеслись тоже лояльно к самому этому совещанию. А вот дальше пошло не по плану Устинова, он покинул это совещание, но партия революционного коммунизма тоже раскололась. И в ЦК этой партии оказались сторонники и полного, так сказать, лоялизма, да, и наоборот какой оппозиции по отношению к большевикам, которые даже поставили вопрос так: или победа реакции, или победа народничества. Даже таким образом они начали ставить. И о чем договорились оставшиеся? О том, что нужно провести осенью съезд новой партии. Было даже название придумано, слегка отличавшееся вот от прежней, чтобы не путать с левыми эсерами, или наоборот с другими эсерами, партия революционного социализма. Были уже делегаты намечены. Максималисты провели свою конференцию в сентябре 2019 года, избрали делегатов. В общем, интересная такая конструкция возникала, совершенно вот новый такой пасьянс, и если бы эта партия родилась бы, то она что? Вполне могла бы стать настоящим конкурентом большевикам, я считаю. Действительно, произошла бы интеграция вот разрозненных частей народничества.
Ну, большевикам-то что, надо было, что ли, конкурентов своими руками создавать? Вот, собственно, они, по-моему, шли только на тактические такие уступки. Там откроют газету, потом закроют, там разрешат какую-то конференцию, потом ее арестуют. В этом смысле они как кошка с мышкой играли.
Конечно, и главный редактор «Известий» в ЦИК Юрий Михайлович Стеклов сразу написал статью, опубликовал «Опасная затея», эпиграфом к статье поставив из Ершовского «Конька горбунка», «Вы каиновы дети, на кого орудия эти». И тем не менее, все равно процесс был запущен, процесс шел, и при определенном раскладе, надо это или не надо было большевикам, то есть эти группировки имели представительство по-прежнему в советах. Вот. Они, в отличие от левых эсеров, были допущены к выборам. Да? То есть и они могли бы, еще раз все-таки настаивая на своей мысли, попробовать, по крайней мере, составить конкуренцию большевикам.
А что с легализацией все-таки происходило? Вот переговоры. Мне все интересно. Мне кажется, вот какие-то документы там, по-моему, находили новые по поводу, значит, этих всех переговоров в архиве. Вот. Что, собственно, большевики предлагали? Какую, так сказать, конфигурацию, так сказать, существования вот этих уже ослабленных расколами, так сказать, разных социалистических группировок?
Вторая часть переговоров Штейнберга с Каменевым, Еленой Стасовой, Кристинским, с такими видными большевиками, да, закончилась тем, что большевики взяли тайм-аут, время подумать, и обещали дать ответ на спустя неделю. Но спустя неделю как раз и произошло то, что мы с вами, наоборот, столетие пережили на этой неделе. 25 сентября произошел взрыв в Леонтьевском переулке, который прервал эти процессы естественным путем.
Ну, я думаю, что вот мы про взрыв в Леонтьевском переулке подробно еще поговорим. А я вот еще бы в общем плане хотел понять, вот в какую важную роль или неважную роль сыграли вот все эти переходившие на сторону большевиков разнообразные социалистические группировки, например, в реальной фронтовой борьбе, ну, с тем же, не знаю, Колчаком или Деникиным. Это была серьезная какая-то помощь большевикам? Или это могла быть, ну, в какой-то критический момент такая маленькая гирька на весах истории. Вот как вы это оцениваете сейчас? Ну, скажем, вот возьмем колчаковскую историю.
Ну, вы знаете, опять же, нужно смотреть по конкретным ситуациям. Вот при наступлении на Уфу, да, конечно, потому что тем же эсерам удалось развернуть национальные башкирские части, которые раньше до этого были в Народной армии Камуча. Вот Валидов, стоявший во главе их, да, они действительно сыграли определенную роль на Южном Урале. Вот.
То есть перешли на сторону красных.
Да, да, да. Группа Каховской, упоминавшаяся, она реально отправилась охотиться за головой Деникина в Киеве, в Харькове, в Ростове-на-Дону. Пытались выследить, в конце концов даже выследили. Правда, это было уже в самом конце 19-го года. Даже уже было намечено покушение, уже был разработан план, был установлен маршрут автомобиля Антона Ивановича Деникина, на котором он следовал, да, и были расставлены уже, боевики уже примерились к позициям, были изготовлены бомбы для метания. И тут просто по какому-то наитию одного за другим всех боевиков, включая саму Каховскую руководительницу группы, скосил брюшной тиф. Тифозная вошь оказалась вот сильнее их замысла. Но, в принципе, сам план был вполне реальный. И такие же группы создавали, например, и диверсионные эсеры-максималисты. И тоже большевики им позволяли создавать такие группы. Но мы не все еще знаем в деталях полностью о деятельности таких диверсионных групп. Известно, что тоже выезжали группы, которые должны были охотиться за Колчаком. Ну, тоже, как мы знаем, что покушение не состоялось, но не все покушения удаются, так сказать. И боевиков тоже хватают, да.
Ярослав, а что можно сказать все-таки о деятельности того же Сибирского комитета эсеров в борьбе с Колчаком? Насколько я понимаю, ряд, собственно, восстаний, которые подорвали, так сказать, отступление колчаковской армии, это их рук дело.
Да, и особенно Сибирского союза эсеров, да, который тоже встал на такие схожие позиции вот с группой «Народ». Они тоже скорее перешли на позиции трудовластия. Ну и Всесибирский комитет тоже. На самом деле партии, который оставался, так сказать, на ортодоксальных позициях, все равно они тоже внесли свою лепту. Да, конечно, но самое главное, конечно, эпизод с ними, это уже непосредственно взятие власти в Иркутске. Вот история с политцентром, но она немножко вытекает за рамки 19-го года. Так же, как история, допустим, другого интересного начинания, тоже связано с эсеровыми, с бывшими членами учредительного собрания Комитета освобождения Черноморской губернии, который освобождал Сочи, в частности, выбивал оттуда деникинцев. Вот,
это зеленое
на другом
краю. Да?
Да, но зеленое под флагом именно, то есть зеленые движения были разные. Uh-huh. Зеленые движения – это вообще очень обобщенное понятие. Да? Зелеными движениями называли движения дезертиров на внутреннем фронте, так сказать, которые выступали против большевиков. Наоборот, зелеными же движениями называли некоторые партизанские части, которые выступали, наоборот, против белых и в сотрудничестве с большевиками. Вот там, если говорить о юге, там было сотрудничество, но при этом доминировали там поначалу, по крайней мере, там точно доминировали вот эсеры. И тоже свою определенную лепту они внесли как бы в этих боях за Туапсе, за Сочи, да.
А в Сибири действительно вот этот полицентр, там, который создавали Федорович, Колосов и другие, оказался реальной такой организацией, которая смогла, ну, фактически подорвать весь колчаковский режим. Вот, я имею в виду восстание в Иркутске, там, по-моему, конца 19-го, начала 20-го года. Что дало все-таки им опору? Там же, я так понимаю, что с земствами была такая крепкая еще связь, и были финансы.
С земствами, с кооператорами, само собой, тоже. И, в общем-то, с теми офицерами, которые... офицерами и эсерами, которые находились в рядах тоже колчаковской армии. Там был организован такой военно-социалистический союз, конспиративный, естественно, подпольный, вот во главе с капитаном Николаем Калашниковым. Но все-таки это уже следующая страница, пожалуй.
Да, я понимаю, просто мне вот кажется, Михаил, что да. Здесь мы видим такую, ну, наивную в некотором смысле тактику этих всех групп, потому что фактически они, так сказать, подрывая вот эти вот белое движение и так далее, они готовили себе весьма незавидную участь, потому что властью с ними большевики явно делиться не собирались. И если мы посмотрим, везде, так сказать, даже где там зеленые действовали или где действовали там полицентр, все в конце концов возвращалось на круги своя с большевистской властью, массовым террором, а недавние победители из числа эсеров, ну, как Колосов, например, оказывались в тюрьмах. Вот вы как-то, я понимаю, что это 100 лет назад было, но все-таки можете объяснить такую недальновидность сторонников Третьего пути?
Да, Колосов известный ваш герой, мы знаем, что он потом помогал ставить подполье уже в 20-е годы. Интересная, кстати, тема тоже, но это совсем другая страница уже эсеровского движения. Возвращаясь к вашему вопросу, ну, они же были романтики. Конечно, они были романтики, и они не могли заглянуть в будущее. Теперь нам, конечно, задним числом легко рассуждать. Но у них были... надежды, их питали надежды особенно не покорившегося до конца христианства. И мы знаем на самом деле, что это христианство потом зачастую спонтанно, хотя подчас и во главе с определенными руководителями, как Антонов, да, на Тамбовщине и ряд других командиров.
Да, и Махно, в общем-то.
Да, и Махно, конечно, что они в конечном итоге, некоторые историки договариваются и о том, что чуть было это восставшее христианство не свернуло христианство. Бед большевикам. То есть вся ситуация могла измениться. Это еще абсолютно не было ничего предопределено, как сейчас нам кажется, 100 лет спустя. Вот. Конечно, мы помним самое главное, конечно, напряжение, возникшее у большевиков в связи с Кронштадтом, да, которое и опиралось на лозунги этой третьей революции. А, кстати, впервые вот эти лозунги третьей революции вот как раз активно выдвинули в 19-м году вот некоторые из героев, которых мы сейчас обсуждаем. Но скорее более леворадикальные.
Ярослав, а скажите, вот на ваш взгляд, вся эта деятельность социалистов в 19-м году в какой-то степени она смогла способствовать смягчению, ну, вот, террористической такой составляющей большевистского режима? То есть все-таки, так сказать, удалось какое-то количество людей спасти от там гибели, от расстрелов и так далее? Или это было абсолютно бесполезно влиять, так сказать, на большевиков?
Нет, почему? Ведь большевики тоже были разные. Мы это тоже знаем. И вот в этой связи, мне кажется, интересная действительно, может быть, позиция Каменева представляется, еще не до конца тоже еще исследованная и изученная, который, мне кажется, порой вполне себе искренне вел переговоры и не держал фиги в кармане. Вот. Он же был переговорщиком перед этим и с правыми эсерами тоже. Вот теперь вот летом 19-го года с левыми эсерами. К Махно его посылали. То есть те большевики, которых мы знали, знаем под названием правых большевиков, да, вот, условное, конечно, название, понятно, что там менялись и ситуации, и ориентации тоже менялись. Вот, но факт остается фактом, что большевизм все-таки не было таким монолитом, единым, одна только лишь генеральная линия партии, в котором и все. И я думаю, что в большевизме тоже оставались определенные течения, которые вполне себе были, допускали многопартийность.
Ярослав, а что же все-таки случилось в Леонтьевском переулке? Кто был организатором этого знаменитого теракта?
Я уже упомянул, что что анархисты не могли не реагировать вот на те преследования, на те расстрелы, начавшиеся махновского движения. Вот, и они образовали Всероссийскую организацию анархистов подполья. Организатором был муж легендарной анархистки Марии Никифоровой, Витольд Бжестек. Поляк, польский анархист-коммунист. Вот. Но и сам он в Москве не действовал, а только первоначально подал эту идею в Харькове Казимиру Ковалевичу, известному московскому анархисту, вот, и Петру Соболеву, который у Махно подвязался тоже в штабе. И вот вместе с несколькими другими активистами, с Яковом Глагзоном и другими, они в Москве развернули эту организацию. Параллельно выстраивалась и другая организация под названием Всероссийский штаб революционных партизан, потому что их, самих анархистов подполья было не так уж много численно. А вот им понадобились союзники. И такими союзниками выступили как эсеры-максималисты, радикальная часть эсеров-максималистов, которая вместе с анархистами подполья устроила несколько эксов успешных провела в Москве, на Большой Дмитровке, в другом отделении, и на Долгорукском отделении Народного банка, да, в Туле два крупных экса рабочего кооператива и на кассира патронного завода. С перестрелкой они напали. Там большие очень суммы. Там суммы там 3 миллиона, там последний, 3,5 миллиона, последний вот тульский экс был. И небольшая часть левых эсеров, небольшая часть, которая была недовольна переговорами Штейнберга с Каменевым, их называли эту группировку левейшие. Uh-huh. То есть они были самыми левыми. Да? Их возглавлял интересный человек Донат Черепанов. Может быть, мы когда-нибудь о нем отдельно поговорим. Uh-huh. Потому что, естественно, он еще несколько месяцев он был жив и продолжал действовать активно. Может быть, мы действительно разовьем еще этот сюжет. Донат Черепанов не скрывал своих террористических намерений. И уже как раз в момент переговора Штейнберга с Каменевым 17 сентября ЦК левых эсеров постановил отстранить его от партийной работы. Но он абсолютно не хотел считаться с этим решением ЦК. Наоборот, вместе с анархистами подполья, с Соболевым и с Ковалевичем, они активно готовились к тому террористическому акту, который стал, по-видимому, самым таким большим и грандиозным терактом времен гражданской войны.
Но они сначала, насколько я понимаю, собирались, так сказать, ударить по чекистам, да?
Да. Первоначальной целью было именно общежитие. Им стал известен адрес общежития чекистского, вот, и хотели ударить по чекистам. Но потом решили переиграть, и узнав из объявлений в газетах, что намечается расширенное собрание Московского комитета, вот, потому что в этот момент как раз Деникин уже взял «Орел», это был как раз момент пика продвижения вооруженных сил Юга России, Деникинской конницы, да, Воронеж, Курск пали, да, уже как бы фронт уже готовился развернуться в Тульской губернии, Тула стояла, вратами на пути в Москву. Вот. И, соответственно, в Москве был создан Совет обороны, вот, и в Дзержинский туда входил секретарь Московского комитета Владимир Михайлович Загорский. Было созвано это совещание, которое, кстати, о котором нам рассказывает фильм, очень интересный такой фильм 70-го года о друзьях-товарищах, фильм Владимира Назарова, где играет чекистку Ольгу Листопад, вот недавно ушедшая от нас Зинаида Славина, тогда актриса с Таганки, да, и другой ее коллега Валерий Золотухин как раз играет Загорского, он взорвется в тогда как такого сборного, сборный прообраз такой из героев разных там и такого анархистского такого типа, но возможно это и с намеком тоже на Доната Черепанова. Петр Глебов играет этого главного злодея, главного организатора этой истории. Вот можно радиослушателей тоже отослать к этому фильму, а если мы вернемся потом впоследствии к разговору, можно его более подробно будет и разобрать потом, что там вымышленно, а что соответствует.
А все-таки целью был Ленин? То есть подозревали, что он может приехать на это заседание?
Он их должен был посетить, потому что там собрали агитаторов, на этом совещании Загорский собрал, и там ставились вопросы, в том числе и о мобилизации в Красную Армию. Ленин выступал в этот день тоже на заводских митингах, вот, и он должен был прибыть в Леонтьевский переулок. Дом номер 18, там, где сейчас находится посольство Украины. И такое интересное здание, особняк Уварова, археолога Уварова, сына известного министра народного просвещения, православия, самодержавия, народность того самого, вот, в котором в этом особняке в 17 и 18 годах помещался как раз Центральный комитет левых эсеров. Центральный комитет и Московский комитет левых эсеров. Поэтому левые эсеры знали очень хорошо все ходы, выходы в этом особняке в Леонтьевском переулке, и подойдя через сад по Большому Чернышевскому, вот, дав как бы установку и схему особняка, предоставив своим друзьям, анархистам подполье, вот, это и удалось организовать. Черепанов был одним из главных организаторов, Федор Соболев, руководитель боевиков анархистского подполья, бросал бомбу. Погибло 12 человек во главе с Загорским, с секретарем Московского комитета. Кстати, довольно символически, что оказалось, что после 6 июля тоже было расстреляно 12 левых эсеров во главе с Александровичем. Тут погибло столько же большевистских активистов во главе с Загорским. Но некоторые были и ранены серьезно. Стеклов, главный редактор «Известий», Бухарин, главный редактор «Правды». Левые эсеры и анархисты считали, что вот таким образом свершилось возмездие за этих расстрелянных махновцев, за разгоны съездов, за закрытие органов печати, вот, за расстрелы левых эсеров перед этим и так далее.
Ну что ж, здесь мы действительно ставим с Ярославом Леонтьевым многоточие. Эта тема, уже мы подробно о ней поговорим в одной из следующих передач. Спасибо.
С такой фамилией не могу не поговорить о Леонтьевском переулке.
Доктор исторических наук, профессор Ярослав Леонтьев нам еще расскажет о том, что было после этих трагических событий. Вел передачу Михаил Соколов.
Цена революции.